Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенные крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии игумен Иона Займовский, насельник Даниловского монастыря. Отец Иона – кандидат богословия и клинический психолог. И как раз о психологии мы и будем сегодня говорить с нашим гостем. Скажите, пожалуйста, как вам пришла в голову мысль, вам, монаху, клирику, изучать психологию? Недостаточно ли вам того, что вы рукоположны? Зачем вам еще понадобилась психология? Я задаю этот вопрос еще и потому, что у меня много знакомых клириков, психологов. Это сейчас какая-то мода, что ли, или поветрие?
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Илья, спасибо вам большое, что пригласили меня поделиться своим опытом. В жизни каждого человека присутствует кризисная ситуация, возрастные кризисные ситуации в связи там, с болезнью, с обстоятельствами и так далее. И когда у меня был серьезный жизненный кризис, я обратился с советом к моему другу, психологу, психотерапевту Денису Новикову, с которым мы вместе учились в Свято-Тихоновском университете, тогда это еще было училище, первый год. Я пошел в монастырь, а он закончил и университет Свято-Тихоновский, и после этого получил диплом психолога МГУ. И мы с ним продолжали дружить, и он мне посоветовал тогда мне совершенно неизвестного, а ныне достаточно знаменитого в мире отечественной психологии, особенно христианской отечественной психологии, профессора Федора Ефимовича Василюка. И до тех пор, пока я не знал, что мой психолог, я его был, наверное, первый священник-пациент, первый священник-клиент, насколько я знаю, пока я не знал, что моим психологом является великий Василюк, который создал факультет психологического консультирования в психолого-педагогическом университете на Сухаревке, который создал школу понимающей психотерапии и так далее, и так далее. Терапия шла очень хорошо, очень успешно. Это был просто психолог, который вытаскивал и вытащил меня из тяжелой, как я считаю, депрессии, вернул меня к жизни, вернул любовь к священству, к монашеству, вообще помог развиваться. Но когда мне сказали, да ты что, у тебя Василюк психолог, да ты знаешь, кто такой Василюк? Я говорю, нет, не знаю. Он, да ты что, это великий Василюк, стало гораздо сложнее. Но мы с Федором Ефимовичем, благодаря его и мастерству, и таланту, и вдохновению, я надеюсь, что мы преодолели вот этот такой момент, и он тоже важный в жизни каждого человека и в клиентско-терапевтической жизни, потому что психологом может там быть человек малоизвестный в каких-то кругах, но прекрасный психотерапевт, профессионал, и может быть очень известный благодаря, например, своим книгам или тому, что он раскручен. Тот или иной специалист, если он раскручен, допустим, рекламой или там своими книгами, не значит, что он является хорошим профессиональным там специалистом, психологом в нашем разговоре. Я влюбился благодаря Федору Ефимовичу в эту область деятельности, область вот такой науки, дисциплину. И я благодарен Федору Ефимовичу, во-первых, за то, что я к нему таскался до бесконечности на его лекции, семинары. Он меня перезнакомил со своими студентами. Но еще больше я благодарен Федору Ефимовичу, уже покойному, за то, что он меня одергивал. Я был опьянен психотерапией, психологией. Мне казалось, что это волшебная какая-то область, и психологи являются какими-то мудрецами и волшебниками. И Федор Ефимович мне неоднократно говорил, что в психологии 90% мутной воды, только 10% чистой. Действительно, это очень сложная область. Она может быть прекрасным инструментом, и она может быть губительна, если она находится в руках непрофессионала. Если терапия идет недолжным образом, то клиент, пациент может уйти, например, от Христа вообще, влюбиться в самого себя и так далее, и так далее. Это такая очень непростая деятельность. И это мой первый психолог. Также у меня многолетняя дружба отчасти, сотрудничество с профессором Борисом Сергеевичем Братусем, деканом психологического факультета Иоанна Богословского университета, который я и закончил на факультете психологии. Вот, он тоже очень много мне дал и дает в понимании психологии, в правильном понимании психологии. И Василюк, и Братусь – это два отечественных ученых-психолога, которые поднимали, можно сказать, не из первых, вопрос о создании христианской православной психологии. И до сих пор этот вопрос является спорным.
Почему он является спорным?
Светские специалисты считают, что это такой искусственное прибавление, что психология, она нейтральна, так же, как, например, вода или еда, или одежда. Одежда не может быть православной, да, или прическа. Ну, теоретически могут быть, там дресс-код, и будет странно, если, допустим, священник или диакон будут там красить волосы в какой-нибудь яркий цвет и так далее. И среди панков, допустим, будет странно, если человек придет с такой академической прической. Поэтому, что психология – это наука, это такая дисциплина, которая может быть только нейтральной, объективной. Вообще сложный, конечно, очень вопрос, но для меня, как для христианина, конечно, психология, психотерапия, я сам консультирую последние 2,5 года, является, конечно, очень важной, не то что прибавлением, очень важным направлением в психологии, когда не двое сидят в кабинете, психолог, психотерапевт и его пациент или клиент, кому как больше нравится, а трое, то есть просят присутствие, что невидимое присутствие Бога.
Но ведь, наверное, Бога не надо просить, он и так присутствует без всякой просьбы. Видимо, речь идет о том, что люди верят в то, что Бог присутствует среди них, и говорят о чем-то с оглядкой на него.
Безусловно, Господь присутствует везде, везде. Одно из качеств – это везде присутствие. Но если человек вытесняет Бога за рамки своей жизни, за рамки деятельности, Бог, как бы, простите меня за такую грубость, как бы не навязывается. Есть такое присловие в Содружестве анонимной алкоголики, с которыми я сотрудничаю уже много лет. Оно такое очень светское, я тоже так прошу прощения у слушателей, может быть, православного режет, может быть, немножко будет резать слух, о том, что Бог уподобляется джентльмену, а джентльмен не приходит, куда его не приглашают. И если, допустим, психотерапевт считает, что ему Бог не нужен, он сам является Богом, господином, там, ученым, специалистом, то там Бога как бы и нет. И в таком случае психотерапия, сам процесс не застрахован от ошибок, которые могут быть просто катастрофическими.
Отец Иван, а вы человек с детства верующий или нет?
Нет, я пришел к Богу в юношеском возрасте. Я из абсолютно атеистической семьи. Мой дедушка был вот ученым, он создавал атомную бомбу в лаборатории, по-моему, академик Курчатова, я могу ошибаться. Был убежденным сталинистом. Мои родители – это советские инженеры, тоже атеисты, но я стал верующим, не было ни одного человека, проводника, не было ни одной книги в большой дедушкиной библиотеке, я имею в виду, которая вот Библии, например. Но я каким-то образом тянулся, потому что вот в этом академическом поселке Жуковка, где была дача моего деда и где я дружил с внуками академиков, несмотря на то, что потолки были высокие и участки просторные, было очень душно, и я чувствовал, что наша семья – это карточный домик, что там никто никого не любит из-за внешней такой любезностью, шутками академическими, интеллигентскими. Стоит какая-то пустота зияющая. И, вы знаете, я не ошибся. Потом не очень, мягко говоря, хорошие были истории смерти трагические в нашей семье и в семьях вот тех академиков, которые были соседями вот, по даче, и с детьми и внуками которых я дружил многие-многие годы. И скорее я пришел к Богу от противного. Я искал другой мир. И я его нашел каким-то странным образом, а вот каким, как я стал православным христианином, меня, честно говоря, в советское время православная церковь, о которой я практически ничего не знал, ведь не было ни литературы, ни людей, были гонения, хотя в тюрьму не сажали, но в психушку могли посадить и из института точно уж выгнать. Было, как, наверное, многие слушатели знают, небезопасно посещать храмы. И вот мне православие не очень нравилось. Вот внешняя атрибутика, какие-то, мне казалось, там мельтешения. Потом я всегда попадал там в гущу нищих сумасшедших, вот каких-то кликуш, которые мне рассказывали. Меня это отвращало. Я очень боялся пробиться ближе вот к алтарю, что там происходит, там само хотя бы богослужение. И вот я на заре туманной юности, что называется, влюбился в одну девушку, вот она христианка, и она ездила к отцу Иоанну Крестьянкину. В Псково-Печорский монастырь, и я тоже вот попросился с ней как-то вот на порыве к такой влюбленности, и мы готовились к причастию. Я не знал толком об этом таинстве, я читал Евангелие, и на этом все мои знания о Христе, о Боге, а уж тем более о церкви там, и о православии заканчивались. Мы там снимали какую-то комнатку какой-то сумасшедшей бабушки. Поститься там не было возможности, правила, которые я не понимал, вот это тоже не было дочитано, исповедь, которую я приготовил, там мне было очень стыдно, и читал какому-то молодому священнику, вдруг оборвалась, потому что он вдруг взял и ушел в моем полуслове в алтарь, то есть все было неправильно. И вот в таинствах тела и крови и покаяния, особенно тела и крови, Евхаристии, у меня произошла встреча с Богом, с Иисусом Христом. И это было впечатление такой силы, что больше в моей жизни оно не повторялось. Вот, то есть я, простите меня, слушатели, я себя не дерзаю сравнивать с Павлом, но я действительно я ничего не видел какое-то время. Она, вот эта девушка Настя, мы с ней до сих пор поддерживаем отношения дружеские, у нее там взрослые дети, там я с ее семьей, ну не то что дружу, мы как-то сотрудничаем больше. Повела меня вот к этой запивке, потому что я ничего не соображал и ничего не видел, у меня было какое-то ослепление. И как будто... Не то, что камень, а как будто вот эта темная часть души моей отвалилась, и я увидел какой-то некий свет, что ли. Не то, что свет, я стал дышать. И все изменилось в моей жизни. Я стал христианином, и я понял, что православная церковь – это мой дом. Нравится, не нравится эстетически, есть нечто более высшее.
Но вы к этому моменту своего первого причащения были крещены?
Да, конечно. Я крестился несколькими годами ранее. Меня тоже тянуло как-то вот к церкви, к Богу, к религии. Я толком не знал, нужна ли религия для того, чтобы быть с Богом. Но мои разговоры о Боге ничем не заканчивались, кроме как разговорами о Боге. Без религии. И вот я встретил человека, который стал моим крестным отцом, и до сих пор мы с ним дружим, вот с моим Сашей уже много-много лет. Он мне предложил покреститься, а перед этим мы с ним беседовали в метро, я с ним спорил о Боге, есть ли он или нет. Я все-таки был отчасти пронизан вот этими атеистическими советскими убеждениями или сомнениями, скажем так. И Саша что-то мне отвечал, но когда мы расстались с ним, я почувствовал какую-то радость. И меня поразило, что если христианин, он как бы отражает на себе некую часть света, некий свет, да, малый свет, который есть у Бога, как говорил мой вот Саша, то я думал, кто же такой Бог, и что же есть вот его царство, его мир. И меня стало тянуть, мы продолжили общение, и он мне предложил покреститься. Это, ну, было, вот, повторю, такое вот советское время.
Но во время крещения ничего подобного не произошло.
Я ощутил некую пустоту, то есть я ощутил, что грехи мне прощены, но поскольку я не был, не было катехизации, оглашения, не был оглашен в таинстве веры, христианства и православия, то вот греховная жизнь моя продолжилась. Поэтому я глубоко убежден, глубоко согласен со многими людьми, профессором Осиповым, патриархом Кириллом, покойным Алексеем и другими, что, ну, это недопустимо крестить человека взрослого без оглашения, потому что это катастрофа жизненная.
Ни во время крещения, ни после я никакой особенной близости Бога не почувствовал. Хотя говорят, что на чувства нельзя полагаться.
Ну, мы не можем не полагаться на чувства, потому что мы ими живем, это наша некая часть. Но, конечно, я с вами согласен, что ну, вот ваш опыт, он в чем-то сходен с опытом, там, может быть, тысяч, десятков, сотен тысяч, миллионов людей, которые принимают крещение формально. Ну, сейчас, насколько я знаю, в церкви времена изменились, конечно, и просто недопустимо крестить человека без оглашения. Я считаю, что нескольких бесед огласенных совершенно недостаточно. Там важна школа оглашения, и в некоторых, если не многих храмах Москвы, она есть замечательная школа оглашения в храме Космы и Дамиана в Шубине, Успения вот, в Газетном переулке, нам и других, Спаса в Митино.
Известно, что среди нашего народа не так уж много людей могут назвать себя по-настоящему христианами. Я думаю, что поэтому и среди психологов не так уж много христиан, и, видимо, поэтому такое и настороженное отношение у православных к психологии. Есть ли у вас примеры людей, которые ходили к психологам, и им не стало от этого лучше, а может быть даже хуже?
Ну, спасибо, интересный вопрос. После того, как наша терапия с Федором Ефимовичем закончилась, у меня было около 10 психологов, все они были рекомендованы моими друзьями-психологами, и я от них страдал. До сих пор не могу сказать, что меня радует психоанализ, потому что к рекомендованному, на мой взгляд, профессиональному, хорошему психоаналитику, я по дороге к ней я плохо себя чувствовал во время сеанса, я себя паршиво чувствовал, и когда я уходил от нее, я чувствовал себя еще хуже. Это было вот все время, пока я ходил к ней на психоанализ. Поэтому это мое личное мнение, я, конечно, не против психоанализа, но вот мой опыт такой. Я страдал от других психологов. Были разные очень неприятные истории, вплоть до того, что меня упрекали, что священник не может ходить к психологу, это недопустимо, он должен ходить к, там, к какому-то старцу, батюшке. На мой взгляд, это просто... Ну, чудовищно с точки зрения профессионализма эти утверждения.
То есть вам говорили об этом психологи?
Да. Ну, вы знаете, на лекциях в Иоанно-Богословском университете профессор Братусь на одной из вот лучших его базовых лекций говорил, может быть, не всем известную истину о том, что в России и в СССР в России не было психологической школы. Она в Америке в основном создана, на Западе, прежде всего в Америке, из-за исторических причин. Потому что все в 30-е годы уехали, кто мог уехать, из Германии, из России в Америку, и там это все формировалось. И я так, насколько знаю, консультирование у психологов, психотерапевтов, которые принадлежат некоторым психологическим школам, оплачивается страховкой даже, или частично, или полностью. У нас, конечно, до сих пор психология, психотерапия, ну, прикладная, практическая, психологии, психотерапия остается экзотикой во многом. Люди не очень понимают, например, для чего они приходят к психологу, не все могут выразить свой запрос к психологу. Но, тем не менее, это все равно развивается в обществе. И надо сказать, что и в православной среде становится больше и больше людей, прихожан, причем разных, например, не обязательно таких вот модернистски просвещенных, это могут быть такие очень ортодоксально неразвитые люди, очень хорошими пациентами, клиентами, кстати, могут являться, которые интересуются психологией, они ищут помощи у психолога, священники, которые, ну, не все, конечно, но есть священники, которые рекомендуют своим прихожанам обратиться к психологу. Например, покойный уже протоиерей Георгий Бреев, отец Георгий Бреев, он был духовником Московского священства, это первый священник, который создал при своем приходе такой центр психологического консультирования, психологической помощи прихожанам, прежде всего, и другим людям. То есть не все об этом знают. Отец Георгий, духовник, такой вот известный, строгий батюшка, в чем такой ортодоксальный, он первый понял не просто теоретически, а именно он создал вот Машкова, психолог Машкова, замечательный православный психолог, это вот, она, по-моему, возглавляла этот центр.
Честно говоря, мне до сих пор не совсем понятно, зачем православному человеку идти к психологу, когда есть такое большое количество клириков. Неужели психолог сделает то, что не сделает, предположим, исповедь?
Спасибо, хороший вопрос, но ведь исповедь и психологическая, психотерапевтическая практика, это совершенно, они могут в чем-то соприкасаться, например, в том, что прихожанин или пациент у психолога говорят откровенно о себе, о своих недостатках. Но в исповеди человек называет свои грехи, а в психотерапии он вовсе может даже не касаться этой темы. Он решает проблемы, например, я не могу, как пастырь-консультант, заниматься вопросами воспитания, детского воспитания, подросткового, юношеского воспитания или проблемы с детьми и подростками, потому что я не знаю этой области, я не был никогда женат. Вот. Но мне, конечно, ко мне идут в основном люди с проблемой химической зависимости, алкоголизм, созависимость, в основном родственники, там, наркомания, игромания, это больше моя область. Вот поэтому священник не может, и даже еще владыка Антоний Суржский в своей замечательной книжечке «Берегитесь, братья мои священники» говорил о том, что священник не имеет права быть всем для всех, потому что известно немало, к сожалению, случаев, когда священники брали на себя вот ту роль, которую им никто не давал, и начинали советовать, влезать в жизнь, и там буквально калечили там жизни людей, своих прихожан. Вот.
Но ведь принято считать, что священник – это не просто человек, а это, благодаря, видимо, своему рукоположению, человек, который имеет прямую связь с Богом. И то, что он говорит по внушению Духа Святого.
Знаете, я вот недавно говорил кому-то в шутку, говорю, ну, знаете, и вот действительно нужно трижды подумать, прежде стать священником, потому что каждый человек считает или там тебя своим долгом или плюнуть тебе в лицо, или там кого-то осудить, или спросить про Бога, просто невозможно пройти, или там поклониться, там встать на колени, благословите батюшка и так далее. Ну, я многие годы занимаюсь помощью, прежде всего, алкоголикам, и среди моего окружения, и дружеского окружения есть священнослужители, которые болеют алкоголизмом и выздоравливают, кто-то срывается. То есть священники, конечно же, обладают всеми качествами, иначе это было бы очень странно, если бы сан как-то влиял на личность человека, на там, улучшал его черты и так далее. Конечно, священники, там, и я сам бываю и грубым, и не сдержанным, и жадным, и нечестным, и так далее, и так далее. Это совершенно обычные люди.
Может быть, черты-то остаются теми же самыми, но благодаря чему-то таинственному священник начинает возвещать волю Божию людям. Он может быть и не очень хорошим человеком, но если у него, допустим, благословиться, то благословляет-то не он, а если спросить совет, то и совет-то не он дает.
Ну, это скорее больше католическая, да, позиция, что экс-катедра, глава Римо-католической церкви, возвещает истину, непогрешимую истину, истину в последней инстанции. Такое отношение к священству, к священникам и ко мне я встречал. Оно очень тягостное, оно уродливое, не просто неправильное, а уродливое. Мне больше нравится отношение, которые я мог бы назвать рабочими, когда прихожанин воспринимает меня как живого человека, который не только может, но и должен, и будет ошибаться. И мое мнение, это лишь мнение священника, мнение, там, чем мне сейчас 58 лет, 58-летнего предпенсионного возраста священника, который, безусловно, будет ошибаться и там, может ошибаться, должен ошибаться. Так выстраивается жизнь. Если мы откроем Евангелие, она же очень живая. Там нет ничего окостенелого, монументального вот, в отношениях между Христом и его апостолом, между Иисусом и Петром. «Отойди от меня, сатана». Перед этим он говорит, что «на тебе я создам свою церковь, и ее не одолеют врата ада». Там разбойнику, там человеку, у которого руки по локоть в крови, при последнем издыхании Иисус говорит: «Ты сегодня будешь со мной в раю», то есть ломая какие-то, может быть, социальные убеждения того времени, да и вообще, как может быть преступник, да, убийца быть оправдан Богом. И многое-многое происходит подобного. Поэтому это очень живые, мне кажется, очень, это немножко избитая рекомендация, но я правда рекомендую и прежде всего себе советую всматриваться, вслушаться в евангельские слова. Там очень много жизни, там нет вообще чего-то закостеменелого, повторяю, монументального, отверделого, там только вот жизнь, живая вода. А живая вода — это когда мы отдаем, и мы получаем, мы берем, и мы отдаем. Когда люди, которые приходят, допустим, ко мне на исповедь, они стремятся отдавать. Когда алкоголик, который получил трезвость, он передает эту трезвость другим людям, а иначе это смерть. Если в одну сторону, если человек есть только в одно, простите меня, горло, тогда ему станет плохо, он присытится, и он не сможет это переварить. Поэтому вообще такое отношение, я верю, что оно уходит. Все-таки мир очень сильно меняется, но оно останется всегда, такого оккультного характера отношения, жреческого отношения, то есть нас воспринимают, и меня воспринимают некоторые люди как жрецы. Это будет всегда, это люди совершенно духовные, неразвитые, и, как правило, они очень далеки от Бога. Я знаю, что вот одна женщина, она является даже работницей одного из храмов центральных, вот, увидела священника в спортивной форме. Да, он просто занимался где-то в фитнес-клубе или что, просто там не в шортах и так далее. Она была настолько шокирована, и она не она не знала, брать ли ей благословение у священника. Она не знала, куда себя одевать. Я был свидетелем этой сцены. Для нее это было... Я думал, что таких людей уже нету. Вот, а оказывается, есть. Я вспомнил, конечно, чеховского человека в футляре. Для нее, помните, да, там для этого преподавателя, по-моему, да, он видел, женщина едет на велосипеде, для него это было шоком, это было падение, да, падение цивилизации. Для нее священник в тренировочном костюме, что он просто человек в понимании, что он не является жрецом и оракулом. Это было там крушение всей ее мировоззрения.
У меня был разговор однажды с одним моим знакомым, он давно воцерковлен, и когда я ему сказал, ну, примерно то же самое, что вы сейчас, мне и нашим радиослушателям, он задал мне вопрос: ну, хорошо, может быть, ты прав, тогда я не понимаю, зачем они вообще нужны. Это он про священников.
Ну, это уже такой пастырски-богословский вопрос. Зачем нужны врачи, зачем нужны, не знаю, дворники? Так устроена жизнь, что религия, религиозность – это неотъемлемая часть бытия человека и общества, поэтому церковь и священники как неотъемлемая часть, служители алтаря, служители церкви – экзистенциальный, скажем так, вопрос больше.
Видимо, он имел в виду, что если вы не являетесь оракулом, не являетесь проводником Божьей воли, Божьей благодати, то вы такой же человек, как и он, как и я. И вот эта вот таинственность, сакральность, она куда-то уходит. Понимаете, я могу с вами поздороваться за руку вместо того, чтобы брать у вас благословение. Я могу усомниться в ваших словах, когда вы мне будете о чем-то говорить. То есть я буду относиться к вам как к равному. А где же благоговение перед саном?
Вот я помню, что начинал свою церковную жизнь с поездок, довольно редких, но все-таки убедительных поездок, к отцу Иоанну Крестьянкину. Отец Иоанн Крестьянкин был очень живой, непосредственный человек. В первой встрече он меня так огрел своими словами, что я вместо благостного батюшки встретил какого-то немножко разгненного старика и уехал совершенно в ужасном состоянии. И до сих пор этот, ну, как бы разговор, он помог мне не встать вот на этот ложный путь. Поклонение перед неким божеством в виде священника или чиновника. Это некая такая часть падшего греховного естества человеческого. Желание кого-то обожествить, вслед за этим неизменно происходит, за очарование происходит разочарование в этом человеке. И это уже такой вопрос нашего развития, потому что есть люди, которые или в церкви, или в светской жизни будут вести себя одинаково. Они будут искать оракула, очаровываться в нем и разочаровываться. Таким людям как раз и нужна психология, потому что они их взгляд направлен вовне. Они не, ну, как бы, может быть, им страшно, или они не понимают, скорее всего, и то, и другое, что нужно обратить взгляд в себя. Что со мной творится? Что происходит? Это, как правило, влияют нежитые детские травмы, и кажется, что если я загляну в себя, то я увижу там черноту, я увижу там ад, и я с этим не справлюсь. Поэтому такие люди патологически направлены вовне. И вот такие люди ищут и находят каких-то вот оракулов, там, объектов поклонения, но в них они разочаровывают и переходят к следующему. Такие люди могут поменять религию. Да? Например, из православия они могут переметнуться в какую-то секту или там, восточную практику там, и так далее. То есть и там разочароваться, там, ездить в Индию, очаровываться учителями, разочаровываться, снова приходить там, я не знаю, в церковь, очаровываться священниками, старцами какими-то, искать, разочаровываться. То есть у них нет такой опоры на себя.
А разве исповедь не учит нас углублению внутрь собственной души, исследованию, рефлексии, как это говорят психологи?
Ну, безусловно, учит, если, как говорится, учитель готов учить, если ученик готов учиться, да? Поэтому, безусловно, исповедь предполагает активность двух сторон. Не только священника, но и самого кающегося. Нередки случаи, когда люди исповедуются одинаково в одном и том же, в так называемых бытовых грехах и прегрешениях, годами. И их исповедь превращается в формальность. То есть человек уходит с тем же, с чем и пришел. Вот, поэтому, конечно, безусловно, церковная религиозная жизнь, она в идеале требует развития творчества и включенности самого, в данном случае, вот если говорить о таинстве покаяния, самого исповедующегося.
Но если такой человек придет к психологу, он также не будет в себя всматриваться. Как можно с ним работать, как можно ему помочь?
Ну, вот здесь как раз в этом и заключается искусство психологии, психотерапии, практической психологии, консультирования и самого специалиста. Есть инструменты, которые помогают человеку раскрываться. Я помню, что на одной из таких лекций Федор Ефимович устроил показательную терапию, и студент испугался, зажался, который вызвался быть пациентом. Там где-то смотрел, я не знаю, по-моему, 70 или 100 пар глаз, поэтому такая была виртуальная комната, и Федор Ефимович потрясающе, знаете, он как будто при закрытых дверях так консультировал, а студент, вот, который был его клиентом, он испугался и зажался, он замолчал. И меня поражало, как Василюк проводил терапию с клиентом, который не отвечал ему фактически, там два слова он принес за 20 минут вот такой показательной терапии, это было потрясающе. Есть инструменты?
Но, возможно, такие же инструменты есть и возле аналоя.
Вот в пастырской беседе и психологическом консультировании, терапии есть, конечно, гораздо больше черт, потому что пастырская беседа, она, по большому счету, она не относится к, ну вот, я не знаю, к самому таинству покаяния. Это отдельный жанр. Вот там может быть, да. Но все-таки, конечно, нельзя их смешивать, потому что пастырская беседа, пастырское собеседование и пастырское консультирование, которым, например, я, как мне кажется, ну, не то, что владею, а владеваю и практикую, это, ну, разные все-таки. Моя консультация, моя беседа, она подчинена неким терапевтическим законам, правилам, канонам. А в пасторской беседе там их нет.
Мне хочется понять, почему человеку не помогает исповедь, но помогает консультация у психолога. Что же он такого получает у психолога, чего он не может получить у священника? Например, вы, отец Иона, когда у вас был вот этот кризис, о котором вы говорили в начале передачи, у вас же была вся возможность участвовать в таинствах, исповедоваться хоть каждые полчаса. И тем не менее, этот кризис был вами преодолен только с помощью психотерапии. Почему не с помощью вот таких вот древних и, казалось бы, безотказных средств, как таинство?
Вы знаете, вот я многие годы занимаюсь помощью зависимым людям и, прежде всего, алкоголикам. И, по-моему, я уже говорил в нашей передаче о том, что, допустим, алкоголик, у которого 2 недели, 1,5 недели трезвости, и алкоголик, у которого 25 лет трезвости или 35 лет трезвости, их выздоровление должно быть интенсивно, одинаково интенсивно. Но, безусловно, формы разные. Если алкоголику в начале его пути необходимо, может быть, ежедневное посещение собрания анонимных алкоголиков, то на большом сроке, более там, 30 лет, ну, конечно, человек должен прежде всего помогать другим алкоголикам. Может, ему достаточно два раза в неделю ходить. То есть, если он на таком сроке ходит ежедневно на собрание анонимных алкоголиков, то скорее это признак того, что человек пробуксовывает выздоровление. Так и в любой форме жизни, и церковной в том числе, то, что на начальном пути помогало и содействовало, в дальнейшем должно быть изменено по форме. Феофан Затворник писал о том, что нужно, допустим, составить свой какой-то свод молитвословий и чтение Священного Писания лично под каждого человека, под меня, под вас. А если я буду, если мы будем продолжать вот, читать годами и десятилетиями то, что мы начинали в начале, без изменения, то потом нам станет, скорее всего, плохо, скучно, и мы начнем искать что-то вовне, да, причину и обвинять, что, ну, что обычно и бывает. Поэтому, безусловно, нужно развитие. Вы знаете, у меня есть заболевание довольно неприятное, хроническое. Я езжу к одному врачу, на мой взгляд, очень хорошему врачу, как профессионалу, и он мне говорил о том, что болезни бывают разные, безусловно, когда трудно поставить диагноз, когда светилы и профессионалы ошибаются в постановке диагноза, не только лечения. И он говорил о том, что ему удавалось подготовить человека. И мне врачи говорили о том, что этот доктор, он профессионал высокого уровня. И вот этот доктор говорил о том, что ему удавалось трудом подготовить человека, чтобы передать в руки другому, который завершал, допустим, другой методикой. И тогда пациенты обвиняли его, говорили, вот вы мне не помогли. На что он отвечал, я подготовил, я не мог дальше продвинуться. Поэтому, допустим, священник может в беседе, если это ну, какой-то вот от Бога, что называется, одаренный, духовный священник, честный, подготовить в каких-то вопросах. А психотерапевт, если это удачная терапия, он может решить эту проблему или наоборот. Вы знаете, я живу уже более 31 года в Московском Даниловом монастыре, у нас есть в монастыре мощи нашего местно чтимого святого, преподобного исповедника Георгия Даниловского, о нем мало кто знает, в основном ну, как-то братья, прихожане нашего монастыря. Вот замечательный священник, он умер в 60-е годы своей смертью и пострадал за веру, но там сидел в тюрьме, в ссылке был, но остался живым. Он сотрудничал и дружил многие годы с Дмитрием Михайловичем Мелеховым, замечательным советским психиатром, которого некоторые считают гениальным психиатром, верующим человеком. И он посылал к нему своих прихожан, некоторых, у которых было, как он считал, не духовное повреждение, а психическое расстройство. Так же, как и Мелехов посылал некоторых пациентов к нему, понимая, что они психически здоровы, но духовно нездоровы. Они пытались различить, отделить духовное от психического. То есть духовное повреждение от психического заболевания. Это очень сложно, поскольку они сплетены зачастую. Вот, духовное, душевное, психическое, психологическое, оно как бы очень, ну, в человеке переплетено все, да, так как это отделить, это же искусственное разделение.
А вы можете привести примеры психического заболевания и духовного? Наверное, когда мы говорим о духовных болезнях, прежде всего все вспоминают об основании.
Мне вспоминается замечание одной выздоравливающей алкоголички, которая сказала, что ну, алкоголизм, известное понимание алкоголизма и там, любой другой зависимости на уровне всей личности человека, всего человека, био, психо, социо, духовная такая модель. И на духовном уровне, она говорила, это одержимость алкоголика спиртным, то есть человек одержим, у него непреодолимое желание употреблять спиртное, неважно в какое время, неважно насколько это будет катастрофично там вообще выглядеть или последствия, вот. Непреодолимое желание выпить у алкоголика это есть проявление психофизическое, это психофизическая реакция организма, психики и физиологии, когда организм требует, чтобы алкоголик туда вливал спиртное, и психика тоже, она не может уже справляться со своими функциями. Да?
То есть это пример все-таки душевно-телесного заболевания, а вот пример духовного можете привести?
Я могу сказать, что в этом случае, когда у алкоголика, допустим, там закодированный алкоголик или, я не знаю, что-то еще, не пьет какое-то время, пускай длительное время, несколько лет, может быть, там 10 лет, 15 лет, и после этого в его организм попадает алкоголь в небольшом количестве, и пробуждается вот эта тяга жуткое, непреодолимое желание. Это и духовное проявление в то же время, я считаю. Духовная составляющая заболевания, когда алкоголик в данном случае не может выносить той пустоты, которая в нем присутствует. Он не, его как бы разрывает. Он хочет найти гармонию, в кавычках, как он ее понимает, любыми средствами. Он хочет, чтобы ему стало немножко лучше, потому что жизнь его непереносима без алкоголя. Если он не выздоравливает, допустим, от болезни, а просто остается там физически трезвым.
И где такому человеку лечиться? У священника или у психотерапевта?
Я считаю, что и священник может такого человека направить в группу самопомощи, взаимопомощи, и психолог может направить человека, поддержать его выздоровление. А само выздоровление в психотерапии, даже в групповой терапии, мне кажется, невозможно выздороветь от алкоголизма или от созависимости. Оно дает осознавание проблемы, если как бы контакт состоялся между пациентом, клиентом и специалистом, то пациент может осознать проблему, но не решить ее. А проблема решается, на мой взгляд, в 12 шагах. В работе по 12 шагам она болезненная и эффективная.
А если человек не будет участвовать в этой программе, а просто будет регулярно исповедоваться и причащаться, и соборываться каждый месяц, у него такой же шанс выздороветь?
Я встречал неоднократно случаи, когда, допустим, алкоголик прекращал пить на духовно-религиозной почве. То есть, войдя в церковь, приобщившись таинством, он, как бы болезнь останавливалась. Но не исчезала, безусловно, поскольку алкоголизм – это хроническое заболевание, и оно пожизненно присутствует в человеке, преследует его. Если такой человек продолжал свою жизнь в церкви, как правило, он становился поверхностно-религиозным, все более и более поверхностно-религиозным, и вот если говорить о контакте с духовником, то адекватным духовникам все сложнее и сложнее было с таким человеком находить контакт, все больше и больше требований к миру, к людям, к церкви, осуждения, потому что болезнь прогрессировала. Алкоголик не пил, воздерживался, но он не развивался. В какой-то момент его духовное развитие приостанавливалось, и он заменял это религиозностью, а дальше и обрядовостью. Таких случаев очень много. Если взять, к сожалению, это больше женщины, нездоровых женщин, которые в каждом приходе, там, при каждом монастыре преследуют батюшек, ликушествуют и так далее, делают замечания, они все знают, и они, ну, мешают жизни прихода приходской общины, то или эти люди с психическим повреждением, или, что чаще, они созависимы или зависимы, то есть они в состоянии сухости, да, находятся. Сухие алкоголички, сухие наркоманки. Сухой алкоголизм – это на самом деле научный термин. Зачастую звучит как бытовой сухой алкоголик. То есть мокрый алкоголик пьющий и сухой не пьющий, допустим, тот, которого закодировали. Этот термин вывела ученый, американский ученый Стефани Браун в своем лонгитюдном длительном исследовании алкоголиков. То есть это научный термин на самом деле, он научно подтвержден. Он означает то, что алкоголик, допустим, берем такое вот классическое заболевание, алкоголик ухудшается, если он не выздоравливает и при этом он не пьет. Допустим, он закодирован, или он дал зарок и обет и поверил в это во все. И он старается держаться, что называется, на зубах. Но окружение, ему самому он живет как в аду, как сказал один христианский аддиктолог, что жизнь сухого алкоголика с трудом можно назвать жизнью. Это скорее такое тягостное и мучительное существование. И, конечно, страдает его окружение. Зачастую жены алкоголиков, закодированных алкоголиков, приходят к кодировщику и говорят, там, пожалуйста, там, раскодируйте моего там, мужа или отца или сына, потому что пусть он лучше пьет, я не могу с ним жить. Это вот такие известные истории. И, как правило, это созависимые женщины, которые не выздоравливают. И они, безусловно, проецируют симптомы заболевания созависимости – это там, желание контролировать, выбрать себе какого-то идола, идеала. Это, как правило, бывает священник. Вот. Очаровываться в нем, разочаровываться в нем. Кстати, Федор Михайлович очень неплохо описал в своем хрестоматийном романе «Преступление и наказание». Я не помню, Екатерина Ивановна – это жена Мармеладова. Она созависимая женщина. Он описывал о том, что у нее была... Вот Екатерина отчество забыл, к своему стыду. У нее была такая потребность кого-то, вот она, Раскольникова, Лужина, обрядить в одежды святости и даже более, потом найти недостаток в этом человеке, разочароваться в нем, оплевать и вытолкать в зашей. И она как бы переходила от одного идола, который она создавала и разрушала, к другому. Это обычная история созависимого человека. То есть найти, ну, в церкви очень легко, это священник, у него там одежды священнические и так далее, он исповедует, проповедует, служит литургию, все, очароваться, и потом эти созависимые люди, они также тщательно и старательно ищут недостатки, поскольку в любом человеке, в том числе священнике, их предостаточно, то они начинают в нем разочаровываться, и такие люди, они мутят в приходе, жизнь прихода из-за таких людей, к сожалению, делается зачастую просто непереносимой.
Но ведь православные христиане причащаются в исцеление души и тела. Почему программа 12 шагов исцеляет их души и тела, а регулярное причастие нет?
Я думаю, каждый христианин может сказать, что был растерян или растеряна, когда после причастия ничего не чувствовал, ничего не менялось. Мог в этом же храме взбеситься от раздражения. Возможно, многие из нас видели безобразные сцены, когда люди там, я не знаю, чуть ли не дерутся в очереди перед чашей, кому первому подойти и так далее, и продолжают делать замечания, отойдя от чаши. Ничего в них не меняется. То есть мы не можем указать Богу, когда Ему влиять на нас, когда Ему преображать нас. Ведь общение – это всегда обоюдный процесс. Мне кажется, с Богом тоже. Он не будет насильно делать то, что должен сделать и может сделать человек. Это первое. Поэтому таинство Евхаристии, оно не лечит болезни. Мы причащаемся во исцеление души и тела. Это может быть скорее как исключение. Ну, для меня это всегда остается тайной. Я думаю, это никому не известно, по каким причинам алкоголик после причастия может прекратить пить как некое исключение. Возможно, это нужно ему как некая остановка. Я знаю одного, мой ближайший друг, он причастился, исповедовался там, в Псково-Печорском монастыре, когда он неосознанно, что не знал, что он делает, все неправильно ему казалось, неподготовленно, не понимал славянский язык, толком не знал, не был выцерковлен и катехизацию не проходил, он толком, ну, мало что знал об этом таинстве, более мистическое было представление у него о Евхаристии в том числе, но с ним произошло преображение, и ушла у него тяга на алкоголь, но потом она вернулась. Я говорил уже об этом, что когда вот я задавал вопрос митрополиту Антонию Сурожскому, почему с моим другом это произошло, потом он уже с трудом, пролежав в наркологической больнице, разочаровавшись там, попробовав все на свете и потерпев фиаско, добрался до анонимных алкоголиков, и там он обрел с трудом, с болью, работая по программе, вот долгожданную трезвость. На что владыка Антоний мне отвечал, что сначала ему Бог дал трезвость, чтобы он просто не умер физически, поэтому он убрал тягу. А потом он вернулась естественным путем, то есть болезнь, ее проявление, она никуда не уходила. Он стал пить, и уже ему Бог как бы сказал: хочешь остаться живым, помогай другим людям. Расти духовно, помогай другим людям. Я тебе не дам другого пути. Остаться трезвым, а значит, и живым. Такие вопросы задавались годами, да, и священники отвечали. Я, в принципе, повторяю под копирку, что таинство, оно не лечит заболевания, допустим, хронические заболевания. Там.
А как же соборование? Оно тоже не лечит?
Знаете, я был свидетелем того, как в некоторых случаях у людей, вот, например, мой одноклассник, у него... Он страдал от артрита в тяжелой форме коленных суставов. И он жил на уколах, на обезболивающих уколах. Как-то он попросил его, чтобы я его пособоровал, мало что знаю об этом таинстве. И спустя какое-то длительное время я его спросил, как, кстати, прошло. Он говорит: ты знаешь, у меня боли-то прошли после соборования. Но он хотел добраться до исповеди за всю жизнь, до причастия. Он очень хотел, никак не добрался. А боли вернулись через какое-то время, примерно через полгода. И вот он снова живет на уколах. Вот за что купил, за то и продал. Я не знаю, как вот Господь действует. Потому что это таинство, оно же... В древности было околомедицинской процедурой. Почему 7 священников? 7 священников в течение 7 недель совершали эти помазания, иногда помазуя все тело человека, больного физически, смесями, куда масло входило как как бы скрепляющий элемент, то есть смесями, медицинскими смесями, насколько я читал о таинстве соборования. Сейчас уже все ушло фактически в символику. А тогда, во времена первых христианских общин, это было медицинское таинство медицинского свойства. И священники в данном случае выступали не все, а те, которые имели специальные медицинские знания. Но я был свидетелем, вот моя мама говорила о том, что у нее она страдает от саркоидоза, что у нее были значительные облегчения после таинства соборования, а потом не были. Вот тут трудно сказать.
Все, конечно, очень загадочно. Особенно интересно с вами говорить, именно потому, что у вас очень большой опыт. Более 30 лет жизни в монастыре, и наверняка вы много чего повидали, и каких-то, в том числе, и чудесных случаев.
Чудесные случаи, которые оставили след в моей душе, в основном связаны с исцелением от созависимости, от алкоголизма, когда совершенно разрушенный человек, предельно неприятный, с которым или с которой не хочется общаться, через какое-то время, достаточно короткое, вдруг превращается в такую замечательную, не божественную, конечно, личность, но личность, в котором проявляется Господь, вот его красота, и это дорогого стоит. И таких случаев неоднократно. Я был и являюсь свидетелем таких случаев. Это, конечно, дорогого стоит. Это мне позволяет и продолжать помощь людям. Я считаю, что психотерапия, практическая психология в хороших руках и сотрудничество, допустим, психолога со священником, и были в моей практике случаи, когда я предлагал тому или иному прихожанину или прихожанке обратиться к психотерапевту, которому я доверял и с которым мы там дружим, сотрудничаем. И с согласия этого человека, этого там члена приходской общины, мы обсуждали ту или иную проблему с психотерапевтом, и я там давал какие-то свои рекомендации, психотерапевт, там психолог свои рекомендации. То есть мы, конечно, с согласия этого человека мы это делали, потому что это некий такой закон, чтобы не обсуждать за его спиной. И это мне настолько, для меня это было ценно, вот сотрудничество, как, допустим, сотрудничество, о котором я лишь слышал, вот отца Георгия Даниловского и Дмитрия Михайловича Мелехова. Я думаю, это очень было важно и полезно для прихожан, для пациентов. Все мы ценим, когда о нас проявляют заботу. Не просто я вот рублю с плеча, я знаю, как мне решить все ваши проблемы, при этом я свои проблемы, я свою жизнь не могу выстроить, но я знаю, как вашу жизнь выстроить. А когда я обращаюсь к другому профессионалу, я не отказываюсь от этого прихожанина, я припоручаю, как бы делегирую его профессионалу, как мы, как священники, мы обязаны делегировать врачу, допустим, больного. Потому что если человек болен онкологией, и там, вот ты пособоруешься, там, читай акафист, но это, я считаю, это пасторское преступление. Вот, то есть священник обязан, конечно, направить к профессионалу. И психотерапевт – это тоже профессионал, вот, что называется, лечения души. Вот. И такое сотрудничество, мне кажется, может быть плодотворным, как я сотрудничаю с сообществами анонимных алкоголиков, анонимных наркоманов, Аланон для родственников и так далее. И они зачастую, члены этого сообщества, просят меня поисповедовать кого-то, кто вот тянется к церковной жизни. Я своих прихожан тоже посылаю в эти сообщества, чтобы они могли там получить выздоровление, трезвость или чистоту, там, как говорят там игроки или наркоманы. И это, конечно, дорогого стоит. Мне кажется, вот такое целостное видение человека, целостный подход к его душе и проблеме, он, другого быть не может.
Спасибо, отец Иона, за ваш очень интересный рассказ. Вы счастливо совмещаете в себе клирика и психотерапевта. И надеюсь, что нашим слушателям пойдет на пользу то, что они услышали в этой передаче. Я напоминаю, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» был насельник Московского Данилова монастыря игумен Иона Займовский. Кроме того, что отец Иона – кандидат богословия и клинический психолог, он еще и руководит программой «Метаноя». Эта программа направлена на исцеление зависимых и созависимых людей. У микрофона был Илья Сергеев.
Большое спасибо, Илья, что пригласили, и я желаю нашим слушателям всего самого лучшего и Божьей помощи.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,5. 92 МГц.
Мой старый друг, когда на склоне дня устану петь, сомкну глаза свои, запеленай в безмолвие меня водою умиленья напои. Запеленай в безмолвие меня водою умиленья напои. И положи, прошу, в сосновый чёлн и отпусти на тихое течение. Я поплыву, не мысля ни о чем, отдав себя на милость и прощение. Я поплыву, не мысля ни о чем, отдав себя на милость и прощение. О, лилии, не следуйте за мной, давным-давно я вами отнедужил. Небесною святой голубизной уврачевал метущуюся душу. Небесною святой голубизной уврачевал метущуюся душу. Я не вернусь, я больше не вернусь. Прощай, земля, и этот край болотный. Как тесно жить в твоих просторах, Русь, одна утеха помирать вольготно. Как тесно жить в твоих просторах, Русь, одна утеха помирать вольготно. Безветрие, неведомый покой, зеркально гладь любви обильной дали, пустынной безымянною рекой плыву по небу в небеса падая. Пустынной безымянною рекой плыву по небу в небеса впадая. Мой старый друг, когда на склоне дня устану петь, сомкну глаза свои. Запеленай в безмолвие меня водою умиленья напои. Запеленай безмолвие меня водою умиленья напои.